Здравствуйте, это программа «Не только о книгах». Меня зовут Николай Александров, а сегодня у меня в гостях поэт, ну и не только поэт, конечно, а ну, культурный деятель, я могу сказать, наверное, так, Александр Дельфинов, который помимо книг, в общем, на самом деле известен многочисленными своими выступлениями, которые выходят за рамки собственно литературного жанра или, во всяком случае, его расширяют. Но на самом деле тема нашего с ним сегодняшнего разговора, она продиктована актуальностью. И я имею в виду те меры, которые предпринимает немецкое правительство, правительство Германии в качестве ответа на подозрение, или во всяком случае тот эпизод, который произошел в Лейпциге с обнаружением беспилотников с взрывными устройствами. И вот в результате было закрыто консульство, российское консульство в Бонне, а также русский дом в Берлине. Ну и, собственно, в большей степени, конечно же, мы будем говорить, наверное, о русском доме, потому как ну, центр этот был достаточно хорошо известен, и здание на Фридрихштрассе строилось с 81 по 84 год. Это одна из историй, ну, собственно, позднего советского времени. По сути дела, с 2008 года начинается другая история русского дома. Русский дом, собственно, это одно из подразделений Россотрудничества. Россотрудничество находится под санкцией после начала войны в Украине. Более того, русские дома, которые существовали, разумеется, не только в Берлине, а во многих европейских странах, с 22 года многие из них были закрыты, однако 15 русских домов существует и по сию пору. Ну вот, в частности, и русский дом в Берлине существовал. И они продолжают свою деятельность на территории Европейского Союза, в частности, в Париже, Риме, Брюсселе, Будапеште, ну вот, в Берлине. Другое дело, что история эта с русским домом – это не просто некоторая ответная мера, а может быть и продолжение той истории, которая началась, в общем, уже тоже некоторое время назад, ну, по крайней мере, в августе, когда, в частности, французское правительство обвинила русский дом в Берлине в шпионаже. И тогда каких-то радикальных мер немецкая сторона не предпринимала, сказав, что во всяком случае расторжение или прекращение деятельности русского дома невозможно проводить автоматически, поскольку, в частности, это увязано еще с соглашением, которое касается Института Гёте в России. Институт Гёте в России – это тоже отдельная история. Работа его осложнена с 1922 года. Многие программы были закрыты. Институт Гёте оставался в Новосибирске, Петербурге и Москве. Многие столкнулись с тем, что даже языковые курсы прекращали свою деятельность. Но, тем не менее, пока еще он возобновляет свою работу. Но поскольку это еще и двухстороннее соглашение, русского, увязанной вместе деятельность Гёте, в частности, экономические вопросы, вопросы аренды и деятельность русского дома в Берлине, совершенно понятно, когда в качестве некоторого ответного шага уже с российской стороны прозвучало, что будет закрыто подразделение Гёте-института в России. В общем, это все вполне ожидаемо, учитывая, что действительно это соглашение непосредственно увязывало русский дом с Гёте-институтом. Вот, собственно, такая ситуация. Но об этом и мне хотелось поговорить в первую очередь. Саша, во-первых, еще раз привет. Вот. Но хотелось мне
привет.
Поговорить вот о чем. Поскольку ты уже давно в Германии, у тебя были какие-нибудь в твоей жизни соприкосновение с Русским домом? Вообще известно ли было тебе это здание? Как часто привлекали тебя какие-нибудь программы? Вообще он как-то находился в центре, не знаю, немецкой культурной жизни вообще? Ну и в частности, по твоему опыту. Что же, собственно, это было за заведение такое?
Ну, я должен сказать, что впервые туда зашел еще во времена ГДР.
Я то есть был как в, раз 80-е
два раза годы. В ГДР. Да, я был первый раз в ГДР, собственно, в 84-м году. Это когда данное заведение открылось. Но я не помню, в тот год я там не был, и мне было 13 лет, и я увлекался какими-то другими вещами. А вот второй мой приезд в ГДР, который проходил уже во время перестройки в Восточный Берлин, это было зимой 87-88 года, там в районе Нового года. Вот в то время я помню, что я туда зашел, вот у меня осталось это в памяти, да, вот... У меня, собственно, два таких момента. Во-первых, посещение советского посольства в 84-м году, где, значит, не помню по какой причине, но по какой-то причине мы туда ходили. Я был маленький, да, и там, значит, мою маму этот поход заставил разрыдаться. Я вот с тех пор не люблю посольство это в Берлине. Не нравится оно мне. А в русский дом, который полное название которого, значит, русский дом науки и культуры. Mm-hmm. Вот. Мы зашли тогда туда тоже. Мы туда тоже вот зачем-то зашли. Я не помню зачем, я просто помню этот момент, что вот ты входишь, вот для меня тогда, ну, все-таки ГДР — это за граница. И вот ты входишь из-за границы вот обратно, вот, как бы в Советский Союз. Вот это, там сидит какой-то привратник, значит, этот, как сказать, ну, слово «консьерж» мне приходит в голову, вахтер, вот правильно, вахтер сидит, значит, на входе. Вот, так что самое главное, что с этим пространством связано, с этим помещением, с этим домом, что это, ну, для меня, да, это такой совок, это... сгущенная атмосфера совка. Причем, конечно, это и было и сейчас так. Он еще, я не знаю, прямо сейчас туда можно еще зайти? Я думаю, что еще можно. Я думаю, что сейчас там еще не закрыты. В буквальном смысле работающие там книжные магазины, какие-то еще там есть другие внутри организации. Точно список
это
сейчас я не знаю.
Это же огромная площадь, Саш. Это же огромная площадь. 30 тысяч квадратных.
Это гигантское здание. И за прошедшие годы я туда заходил в несколько... Я там был несколько раз. Да, вообще я его не люблю. Я туда старался не ходить, если вот не нужно. Там даже запах неприятный. Какой-то такой запах советского ДК затклого. Это удивительно, что вот... официозные советско-российские учреждения, они создают специфическую тактильность и специфические запахи. Вот. И этот запах тоже там был. Ты входишь туда, и сразу ты чувствуешь, по крайней мере, я. Для кого-то, возможно, это не триггер. За годы, что я живу в Германии 25 лет, я там бывал несколько раз. Во-первых, там находилось, туда очень многие ходили, потому что там находилось бюро, с которым надо было, ну, которое помогало оформлять документы различные людям через посольство, через консульство. Mm. И туда ходили очень многие, кто вот в это бюро, потому что там прямо очередь, ну, люди записывались в очередь. Это было, значит, там подспорье в бюрократической борьбе с посольством. Уж не знаю, какие там у них были договоренности, но в посольство так было попасть очень трудно в какое-то время.
Ну, мы же знаем, что на самом деле это важная вещь, да, что деятельность Русского дома, по сути дела, регулируется Россотрудничеством, которое, кстати говоря, как раз под санкциями, да. И другое дело,
как поэтому, собственно, сама работа этого учреждения под вопросом: не является ли работа самого Русского дома с момента попадания под санкции Россотрудничества, не является ли работа самого Русского дома нарушением санкционного режима? Такой вопрос задавали. В Германии, ну, как бы. да, он звучал в публичном пространстве. И учитывая, что начиная с 2022 года на территории этого русского дома проходили фотовыставка про войну в Украине, где, значит, представлялись различные события в Украине с пропагандистской российской позиции, в частности, фактически обвинялась украинская армия в действиях против своего же мирного населения, против украинцев. То есть там фактически дезинформационные программы, да, пропагандистские, прямо в Берлине вот можно было там уйти, найти и увидеть. Я помню про эту фотовыставку, но это было не единственное такое мероприятие там.
Ну, а вообще, собственно, понятно, что какое место в культурной жизни Берлина занимал русский дом? Какие-нибудь важные вообще, в принципе, события происходили? Ведь на самом деле объявлены там учебные программы, да, понятно, что есть изучение русского языка как иностранного. Предлагались учебные программы, которые связаны, допустим, с получением образования в России. Это с одной стороны. С другой стороны, существует кинотеатр, да, тоже в русском доме, выставочные пространства и прочее, прочее. Что-нибудь, во всяком случае, заметное тебе вспоминается?
Значит, я не могу сказать, мне трудно сказать с точки зрения статистики, насколько популярен был русский дом и те ивенты, которые там организовывались у немецкой именно публики. Я могу точно сказать с большой степенью уверенности, то, ну вот, учитывая изначальное разделение Берлина на западный и восточный, на момент создания этого учреждения, это и после объединения Германии все равно оставалась часть восточного Берлина. И даже вот так называемая остальгия, да, то есть место для такого рессентимента бывших каких-то ГДРовских функционеров и симпатизантов, оно продолжало так работать. Я знаю, что вот среди бывших жителей ГДР и среди бывших жителей Восточного Берлина русский дом – это известное понятие, все его знают. В Западном Берлине, хотя это тот же самый город, уже не все люди как бы даже представляют, что там происходит. То есть про русский дом многие слышали, но прям вот представляют его себе в Восточном Берлине наглядно и четко. А для Западного Берлина это скорее какая-то такая непонятная, там где-то там вдали существующая, полуфантомная, связанная с Россией, что-то такое. То есть такое уже, да, это, то есть его, он как бы становится таким немного фантомным уже даже сегодня, уже из перспективы Западного Берлина в наше время. Вот. Я там бывал несколько раз по журналистским заданиям и пару раз там оказывался, ну, по силу каких-то приглашений или, как сказать, меня приглашали туда, значит, какие-то знакомые, на каких-то культурных ивентах. Я там был я обратил внимание, вот, что даже на формально не связанных с политикой мероприятиях там очень часто звучали, ну, это выглядело как все равно вот такая репрезентация России. Еще до 22 года, еще до 2014 года. Вот. И не вспомню сейчас прям конкретно какого-то яркого эпизода такого, ну, не знаю, анекдота какого-то, чтобы порадовать публику, такого не вспомню, но я помню, но я помню хорошо публику, которая там собиралась. Вот я там был, значит, на показе фильма, то есть в кинотеатре, я был там на такой дискуссии культурной дискуссии с участием российских и немецких деятелей. Это было какая-то книга презентовалась, связанная с взаимоотношениями России и Германии. Какая-то была выпущена книга, это было лет 15 назад. И там вот сидели значит, среди сидевших на сцене представителей Германии был даже отставной полковник Бундесвера. И все они говорили, все вот эти немецкие представители говорили, как вот надо дружить с Россией, как вот... это вот то, что вот сегодня под словом «Путин-Ферштейр» мы знаем, да? Люди, которые говорят, что надо Россию надо понять в ситуации с Украиной. Все-таки Путина спровоцировали. Вот. Вот этот нарратив, да, известный пропагандистский, что... Если бы Запад, если бы НАТО не расширялось, то тогда бы и не было войны. Ну, вот и такие вещи. Вот это все звучало, конечно, в разной степени задолго до 22-го года. И можно было услышать в «Русском доме». И публика. Вот это очень интересно, потому что публика там даже... Ну, там я там видел полный зал, да, то есть... Вот, заполненный зал людьми. Видел там такой полузаполненный зал. То есть по-разному бывало. Но... Там было мало молодежи. Там были люди, я бы сказал, ну вот, наверное, сегодня это будет публика в основном 50+, как говорят. То есть я бы сказал, что там были среди вот немецкой, среди именно, если говорить, потому что там, конечно, всегда были русскоязычные люди. Уж не знаю, из какой они страны, кто точно, из какого места они приехали в Берлин. Но если это было мероприятие, куда приходили немцы, а я бывал там на таких, заходил туда. Я там не то чтобы часто был, я там был раз пять, наверное, всего за 25 лет. Но вот это были люди, ну, так вот, по крайней мере, это было мое оценочное суждение на основании, значит, визуального обзора. Это были люди, родившиеся в ГДР. Родившиеся в ГДР, жившие в Восточном Берлине, по какой-то причине вот симпатизирующие тому всему, что связано с Россией. Вот им интересно то, что происходит в «Русском доме». Им вот, для них вот важно слушать вот эти слова о том, как хорошо дружить с Россией. И как, значит, я вот буквально на днях услышал такое тоже высказывание, что... В одном из опросов на улице Берлина женщина сказала, немка сказала, что Германии должно быть стыдно за свою политику. Собственно, это был опрос возле Русского дома, прямо непосредственно на Фридрихштрассе, и в связи с тем, что Русский дом, значит, может закрыться. И она сказала, что Германии должно быть стыдно за такую политику, потому что ну, вот столько было убито русских, 27 миллионов русских было убито во время Второй мировой войны. Вот эту вот генерализацию, вот все советские, все жители Советского Союза, это русские в глазах вот этих людей, которые симпатизанты, да? И если ты попытаешься им объяснить, что огромное количество жертв Второй мировой войны на территории Советского Союза приходилось вовсе не на Россию, а как раз на Украину, на Беларусь, то это либо вызывает отторжение. Я вот вел такие, да, мне доводилось вести такие дискуссии с немцами, жителями восточных земель. И вот люди либо реагируют, ну, как сказать, не хотят это слышать, либо удивляются. Ну, вот, то есть то, что все русские, кто был в Советском Союзе, это очень часто можно услышать от, в Германии, да, от немцев. И вот такой вот русский дом, то есть в первую очередь это русский дом в Восточной Германии.
Саш, ну, с другой стороны, на самом деле не с другой, а что называется, пандан к этому можно сказать, что те волны иммиграции, которые были, в частности, в 90-х годах, да, и разных этих волн, ну, например, немецкая иммиграция, да, то есть возвращение немцев, которые были в России, в частности, не знаю, из Казахстана, из России, да, это тоже, в общем, огромная русскоязычная среда. Или еврейская эмиграция, которая тоже была в 90-х годах. В общем, она была несколько иной или разной, пестрой по своему составу. Но и не секрет, что Действительно, очень часто это люди, которые продолжают смотреть российское телевидение, которые, и ретрансляции этих российских каналов довольно, как бы большую часть вообще пространства, во всяком случае, в русскоязычной среде занимало. Ну и говоря уже о том, кстати, что даже и «Голос Берлина» находился в этом же здании одно время, пока в 22-м году не уехал, да, из, не оставил. С начала войны, да, пока не оставил это здание. То есть, иными словами, действительно, это продолжение такого советского влияния, которое существовало. И понятно, что это вот, и, собственно, то, о чем ты говоришь, это видимая инерция, ну, если угодно, даже советской политики, да, по отношению к странам европейским, да, которые вот и находила, в частности, и культурной политики, да, потому что вот все эти дома дружбы и прочее, вот все же это существовало и занимало действительно довольно большую часть пространства, хотя существовало, ну не знаю, если во Франции существовало альтернативное пространство, в том же самом Париже, да, вот с одной стороны дом дружбы народов и, кстати говоря, и русский дом в Париже, кстати, не стоит его путать с русским домом для престарелых, который был основан русскими иммигрантами первой волны. Вот. А вот именно дом науки и культуры. А и с другой стороны совершенно другие центры, это не знаю, издательство МКПРЕСК, совершенно другие книжные магазины. Все это существовало, ну, практически вот параллельно. В Берлине, конечно, немножко другая ситуация. И я как раз к чему это, собственно, подвожу. Можно ли сказать, что сегодня, что культурное пространство русскоязычное или российское в частности, да, оно существует в Берлине и гораздо сильнее, нежели просто те мероприятия, которые проводились в русском доме. Можно ли сказать, что вот сегодня все-таки русскоязычное сообщество предпочитает посещать совершенно другие центры, или нет?
Ну, надо сказать, что для русофонного Берлина, за которым я все-таки в той или иной степени с 90-х годов еще слежу, но вот так прям вплотную, с 2001 года, когда я здесь поселился, для русофонного Берлина, по крайней мере, вот с начала 21 века и до 2014 года, до аннексии Крыма, вот это вот существование, русский дом, он не воспринимался, ну, не воспринимался с такой остротой, вот, как пропагандистская, как пропагандистский центр. Вот в то время, 15 лет назад, условно говоря, 15 там, лет и больше лет назад, это для многих людей из бывшего Советского Союза, кто жил в Берлине, русский дом был скорее таким домом культуры, вот ДК. То есть там были какие-то детские курсы, вот какой-то там турбюро, там был еще книжный магазин раньше, потом он закрылся. Туда вот ходили, там были какие-то вот такие вот, ну, я не знаю, гражданские инициативы. Нет, не, плохое слово, не гражданские инициативы. Какие-то частные инициативы. Вот. Это было место такое скучное, но пыльное, но оно было... В то время пропагандистский напор России не был таким мощным. Вот. По крайней мере, до знаменитой речи Путина в Мюнхене. Да, это, кажется, 2007 год. Да, вот до 2007 года это вообще точно было такое вот какое-то поле затхлости. А сегодня, ну, мне кажется, что если говорить о каких-то актуальных, альтернативных, связанных с оппозиционной платформой, да, по отношению к властям РФ, деятельностью, конечно, русский дом, но он, ну, как бы, он где-то на обочине внимания. То есть для людей, кто мыслит современно, для людей, кто интересуется актуальными тенденциями культуры мировой, европейской, для людей, кто в своей деятельности опирается на какие-то современные и актуальные позиции. Конечно, есть куча других мест, там и организованных условно в эмиграционной прослойке, и организованных и просто немецких каких-то мест, где иногда проходили или проходят какие-то ивенты, связанные с либо с русским языком, либо с какой-то из стран бывшего Советского Союза. Вот. И просто есть огромное количество людей. Опять-таки, ведь русофонный Берлин, он расколот. Есть огромное количество людей, вот те самых, которые смотрят российское телевидение. Мы не знаем точно, потому что точных таких исследований нету вот по... Да, там, сколько процентов точно там смотрят российский телевизор, сколько нет. Было несколько лет назад исследование фонда Бориса Немцова, по-моему, вместе с там, при поддержке фонда, связанного с Свободной демократической партией, боюсь соврать. Ну, в общем, там были некие цифры вот названы, и понятно, что из этого следовало, что чем старше люди, тем больше они смотрят российское телевидение. Я, поскольку сейчас мне это вспомнилось, я специально не готовился, я не помню этих данных, но помню, что подавляющее большинство вот старшего возраста людей оказывались, согласно этому отчету, оказывались постоянными зрителями российского телевидения. Поэтому мне трудно оценить эту масштабность, да, насколько русофонное общество, русскоязычные люди, насколько они ориентированы на какие-то иные культурные центры, а насколько смотрят на русский дом как на интересное для себя явление. Ну, например, можно сказать, что там 9 мая, когда в Трептвер-парке собираются, скажем так, фанатеющие по Советскому Союзу граждане и с шашлыком и водкой отмечают 9 мая, этот день, то там огромное количество людей, говорящих на русском языке, и совершенно, да, которых скорее ты бы в парке культуры и отдыха имени Горького в Москве был бы не удивлен встретить этих людей, а вот в парке Трептвер-парке в Берлине несколько удивительно, что они ходят там с флагом, на котором портрет Сталина и прочее. Вот. Их много. Поэтому мне кажется, что с одной стороны, влияние российской пропаганды и на немцев, и на русскоязычную аудиторию в Германии, с одной стороны, не стоит преувеличивать, то есть она не тотальна. Да, она не бронебойна. Да? Есть достаточное количество людей, свободно мыслящих и независимо думающих. Но в то же время она достаточно сильна. Преуменьшать тоже ее не стоит. Потому что есть и в Восточной Германии, и в Восточном Берлине, и среди людей, кто говорит по-русски, будь они из Казахстана, будь они из Латвии, будь они из России, будь они из Украины. Такие тоже есть, кто, конечно, воспринимает российскую пропаганду не как пропаганду, а как вот правду. Вот правду нам говорят. За что, за что Russia Today закрыли? За правду. Ну вот, как бы... Поэтому русский дом, конечно, символ вот этого всего. И я думаю, с моей точки зрения, его закрытие, как бы оно ни было оформлено бюрократически и дипломатически, это такой важный символический ход, показывающий, что противостояние и пропаганде российской, и политике российской за границей происходит. Ведь не надо еще забывать, что русский дом в Берлине — это в каком-то смысле символ не только Германии, потому что я боюсь соврать, но мне кажется, что это самый большой такой объект за пределами России.
Да,
это
да,
крупнейший русский дом в мире, вообще вот в мире. Он реально огромный. Там 7 этажей. Там жилые квартиры. И что там вообще делалось, ну, помимо книжного магазина и турбюро, какие там, так сказать, какая там установлена аппаратура, и какие там коллеги ходили, значит, по этим коридорам, это тоже еще очень большой интересный вопрос, на который, к сожалению, нет ответа у меня.
Все-таки пока еще существует сайт Русского дома, но просто для того, чтобы понять или как-то обрисовать портреты как его, как ну, некоторого культурного или гуманитарного учреждения. Да? Например, выставки, которые планируются, да, или которые еще актуальны. Находки из советских и российских времен в Вюнсдорфе, например, одна из них. С молодежного на великорусский объясняет Даль. Выставка русского географического общества к 225-летию Владимира Даля. «Взлет Юры» иллюстрации Матиуса Лемна для Вимельбуха о космонавте Юрии Гагарине. «Огромное небо» мемориальная экспозиция о подвиге советских летчиков Бориса Капустина и Юрия Янова. Вот это то, что такова, например, выставочная работа.
Ну, даже по этому перечислению заметно, что заметно направление этой политики. Это политика да. Вот в рамках российского культурного такого, скажем, комплекса, который связан с пропагандой, это политика явно направленная в прошлое, в советское прошлое. То есть там какой-то Юра, значит, взлетает, какие-то летчики все еще продолжают в войне воевать в 45-м. То есть мы видим, что вот это вот, они показывают нам, какую-то открывают нам дверь куда-то в непонятное прошлое. Вот это очень важно, это очень типично для этого. Но я хочу, кстати, сказать, что там происходили, и там были ивенты раньше, которые организовывали люди, живущие в Германии, то есть как бы иммигранты. Даже я вот вспомнил сейчас ужасный компрометирующий для себя факт. Я организовал там поэтическое чтение. Да, но это когда было? Это было... это реально было. Это, я боюсь, это было, может быть, ну, я не помню точно, в 2006 году, может быть, в 2005. Надо уточнить. Но я организовал тогда выступление в Берлине жившего в Париже поэта Василия Битаки, который был одним из редакторов поэтического отдела «Континента», поэта и переводчика, замечательного человека, и его приезд в Берлине, тогда вот там в Русском доме была какая-то организация, с которой я как-то был, с кем-то я там был знаком, которые там проводили какие-то вот культурные встречи. И я вот, мы с Василием Павловичем пришли туда, а Василий Павлович, это, он про себя говорил, я не диссидент, он говорил. Я не диссидент, я антисоветский подпольщик. Вот, значит, он четко расставлял границы. Но мы туда с ним пришли, тем не менее. И там вот было, он там читал стихи, там была какая-то публика совершенно не такая, не пророссийская. То есть я говорю, что вот в те времена, 15-20 лет назад, там политическая такая вот линия, она была очень размазана. Да, как тогда вот не было такого напора пропагандистского, и там происходили самые разные ивенты. То есть там в том числе мог выступать бывший антисоветский подпольщик Василий Битаки, вечер которого организовал, значит, вот ваш покорный слуга. Там проходили литературные фестивали, на которых тоже я не принимал участие, но в которых принимали участие люди, литераторы, живущие в Германии. И даже, по-моему, не только в Германии были такие, скажем, международные фестивали. То есть приезжали русскоязычные литераторы из разных стран. И тоже они нельзя было сказать, что это были... Про такой ивент нельзя было сказать, что он был пропагандистский. Это был конечно, совершенно вне пропаганды. Но ведь вот эта вот гибридность, когда в одной двери у тебя что-то очень интересное, а в другой двери Юра взлетает, это такая вот гибридность, она тоже... Это способ легитимации пропагандистских нарративов. Но просто в 2005 году об этом как-то не думалось еще. Да? Тогда это не было прям вот на переднем плане.
Ну, а я уж дополню эту картину в мероприятии. Вот, например, на 8 сентября «Ангелы Ладоги», историческая драма на русском языке с немецкими субтитрами. «Детство», встреча... Номер 127 разговорного клуба для изучения русского языка. «Буратино» – семейный фильм на русском языке с английскими субтитрами. «Архитектура русского дома. История и современность». Между прочим, это лекции и экскурсии доктора Ульриха Хартунга на немецком языке. А вот такого рода мероприятия. А возникают, ну, помимо, разумеется, самых разных реакций, да, понятно, что раздаются уже сейчас голоса, что на самом деле это пространство, это культурное пространство, может быть, заполнено другим содержанием. Я понимаю, что есть вопросы, ну, совершенно другого характера, да, потому что изначально это была российская собственность, потом, по-моему, это было передано в аренду, да, и здесь как бы экономическое и, собственно, право собственности, да, оно как бы чрезвычайно важно. Пытались выкупить этот дом, ничего из этого там не получилось, ну и так далее. Но, тем не менее, с твоей точки зрения, вообще это пространство может быть как бы преображено, да, хватит ли...
Реинсталлировано.
Хватит ли гуманитарных сил в Берлине для того, чтобы как-то несколько иначе это все представить, уже на другой совершенно основе.
Нет, ну гуманитарных-то сил, конечно, хватит, и не гуманитарных, но тут есть, я так понимаю, сразу возникает, конечно, проблема юридическая, потому что, если я правильно понимаю ситуацию, то земля под домом принадлежит Германии, а дом принадлежит России,
а дом
самостроение.
Да. И Германия, да, поэтому оплачивает аренду, по-моему, если мне память не изменяет, оплачивает аренду. То есть на этом, кстати, и построены взаимоотношения между русским домом, вернее, в этот проект включен и Гёте-институт. Да? Такой своего рода взаимный
соглашение. Да, он, это увязано одно с другим, поэтому Россия закрывает Гёте-институт, значит, в качестве ответной меры. Вот эта проблема. То есть принадлежащее, если русский дом закрывается, потому что это, власти принимают решение, власти Германии принимают решение его закрыть, нельзя просто так взять и туда, так сказать, въезжают какие-то другие там инициативы, я не знаю, там, да, ну, какие другие инициативы? Потому что здание принадлежит России. Значит, первое, что вырисовывается, так сказать, с такой вот, ну, с моей точки зрения, понимая правовую систему Германии, первое, что вырисовывается, дом закрывается, на нем там афиши исчезают, пустые пыльные витрины, и он стоит пустой. Потому что его оплачивает, его там коммунальные услуги оплачиваются, видимо, из бюджета немецкого, и он просто стоит. Вот. Это первое, что приходит в голову, и это может годами продолжаться, пока там будут решаться юридические вопросы. Теоретически, если предположить, что эти вопросы решены, и помещение русского дома, бывшего русского дома, открыто для какого-то нового использования, то уже сейчас существует несколько публичных инициатив, которые заявляют о каких-то идеях его какого-то вот, да, реинсталлирования, там чего-то каких-то культурных движений. Я подписал петицию, которая на сайте Change.org размещена. Я подписал петицию с предложением создать на месте русского дома независимый центр, центр Дом независимых культур. Идея, ну, скажем так, базовая такая, предполагающая, что там это будет не русский дом, а вот дом для... связанный с бывшим Советским Союзом, для культур, для представителей культур стран бывшего Советского Союза, для представителей разных культур из Российской Федерации. Ну, можно найти, значит, там на сайте эту петицию по поиску с ключевым словом «русский дом». Но есть и другие уже предложения. Есть такого же типа. Я уже видел другое, как бы предложение другой инициативной группы такого же типа о создании там, скажем, такого международного правозащитного центра, но с ориентацией на Восточную Европу. Вот. И, то есть, это другая инициатива, схожая по дизайну, но другими людьми поданная. И я знаю, что, я думаю, что появятся какие-то еще инициативы, и сегодня будет там митинг, прям вот пока мы разговариваем, идет подготовка. Я не участвую в подготовке, но я знаю, что будет сегодня в 6 часов по Берлину. Там будут, вот выступать в том числе какие-то общественные деятели, которые предлагают что-то сделать другое в пандан. Вот, русский дом закрылся, и там что-то откроется новое. Я вижу еще одну проблему в этом. Даже если предположить, что юридически все вопросы решены, и вот там Международный правозащитный центр въезжает в русский дом, и там начинается новая работа. Мне кажется, что вот такие вот инициативы, они хороши в символическом смысле. То есть мы заявляем о том, что есть вот такое вот направление, есть люди, которые этим заняты, есть все то, что русский дом и Россия вытесняли своей политикой, вот все это существует, и представители этого есть в Берлине, и они готовы работать, и они даже уже работают, собственно, просто не в русском доме, а в каких-то других помещениях. Но я вижу еще одну проблему. Я пытаюсь представить себе себя. Я вхожу в русский дом, уже не в русский дом, а вот это, допустим, что-то другое. Вхожу, а там вот этот запах советский. Он же не денется никуда. А там эта лестница. А там вот эта комната с этими вот железными такими штучками вокруг двери, привинченными гвоздиками, как у нас делают. Мне, честно говоря, кажется, что это будет очень сложно в таких помещениях. Они будут, мне кажется, это просто будет давить. Это будет очень сложно обновить. Это нужно такое сделать там редизайн, такую перестройку внутри, чтобы он и снаружи, чтобы он выглядеть по-другому даже стал. Наверное, это можно сделать, но это будет очень сложно, если даже предположить, что юридические вопросы будут решены. Вот. Ни перед чем не останавливается человек, веселый, радостный, человек независимой культуры, готов даже из бывшего русского дома сделать разноцветный и удивительный мир.
Саш, в заключение мне хотелось все-таки задать тебе несколько вопросов уже, собственно, с твоей деятельностью. Ну, вот перед эфиром ты сказал, ты ничего нового не написал, но все-таки, да, у тебя же вот за последнее время выходили книжки, да, может быть, ты несколько слов о них скажешь, там, «Тень великана», например, там, прочее. Вот о этих сборниках, которые сейчас еще доступны, и в частности доступны в разных совершенно книжных магазинах.
Нельзя сказать, что я ничего нового не написал. Я пишу все время чего-то. И работаю сейчас, прямо сейчас я работаю над книгой, которая, не буду говорить, как она называется, надеюсь, что она это проза, только скажу, что это прозаическая книга, не поэтическая. Дай бог, чтобы я ее закончил вскоре, она уже далеко наполовину написана, и это будет совершенно не актуальное что-то, это такой фантастический фикшн, фантастический, мистический фикшн в духе моей книги «Сокровенная чура», которая вышла в прошлом году в издательстве дюссельдорфском «Fresh Verlag». Mm-hmm. Но в духе, но на другом материале, совершенно на другом материале, никак не связанном с тем, что было в прошлой книге. Я пишу тексты, по-прежнему выступаю у нас. Мы готовим совместно с Артуром Соломоновым, мы готовим новые выступления в рамках вот нашего проекта, где я делаю театрализованный перформанс по книге Артура «Натан». И перформанс называется «Под наблюдением енота», поскольку там есть говорящий енот в этой книге. И там тоже туда включены мои поэтические тексты. Мы планируем продолжать выступление с этим материалом, и этот проект не закрыт. Книжка последняя по времени, которая у меня вышла, она вышла в начале этого года, называется «Птицы уходят». Она вышла в американском издательстве «Virgula Press», которая специализируется на книгах по-русски. И в ней собраны поэтические тексты последнего самого времени. Ну, туда включены парочка текстов старых очень, но в основном там последнего времени тексты. И надеюсь, что я пользуюсь этим случаем, чтобы обратиться к издателям и издательницам независимых издательств, существующих в Европе и в других странах мира. Вот я автор очень хороший, приходите, зовите меня, я дам тексты, напечатаем книжку.
Саша, еще раз все-таки скажи о той книге, которую ты пишешь. То есть это будет некое фэнтези, да? То есть это будет уже не поэтический, а прозаический текст, да? И у тебя есть уже какое-то название?
Я раскрою, хорошо, я раскрою, я рискну и раскрою, значит, немного секрет. Я думаю, что рабочее название этой книги «Кошачьи чары». Под заголовок у этой книги истории, правдивые истории о событиях необычайных. И сразу, в общем-то, по названию понятно, что это отсылка к классической китайской книге, которая в одной из названий по-русски, в русском переводе, одно из названий известных – это «Лисьи чары», где рассказывается о приключениях различных, связанных с духами.
Оборотнями китайскими.
Это вот для китайской культуры, для японской культуры, для корейской культуры такое понятное явление – лиса. Лиса – это такое существо, оно может выглядеть как лиса, а может выглядеть как человек. Вот. А у меня примерно что-то в этом духе, только вместо лис у меня кошки и коты, потому что на самом деле, как я открыл в результате своих научных исследований, в результате своих антинаучных исследований, я открыл, что вот кошки и коты, на самом деле, вот это и есть такие духи, которые могут тоже выглядеть как люди и всячески влиять на нашу жизнь, и вот об этом книга.
Саша, огромное тебе спасибо. И буду ждать с нетерпением кошачьих чар. Вот любопытно, какие же там необыкновенные приключения, абсолютно правдивые истории. Вот. Спасибо, счастливо тебе.
Спасибо за приглашение. До свидания.